студии Никита Воронков и Олег Обухов. Привет всем, привет, Олег.
Привет, Никита, всем привет.
15.04 на часах, самое время для новостного дайджеста субботнего дня. Сегодня он у нас субботний. Итак, Организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета официально объявил о решении провести запланированные на лето игры без зрителей из-за рубежа. Разумеется, причина COVID-19.
Тут можно по-разному рассуждать о том, насколько это решение оправдано, насколько оно рано или не рано сделано, но как бы не нам судить, да, не мы проводим эти Олимпийские игры, а проводит Япония, поэтому я так думаю, что властям японским все-таки виднее, как поступить в этом случае. Там в этом решении также отмечается, что стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена. Единственное, что сейчас достаточно такой спорный вопрос, вот опять же, который касается болельщиков, зрителей, а все ли захотят вот эти денежки обратно получить, потому что они будут, ну, я так рассуждаю, скорее всего, ожидать, что мало ли может быть решений туда ближе к непосредственно проведению Олимпийских игр будет пересмотрено.
Ну, мне кажется, что это уже окончательное решение в таком случае, если утвердили, да, на уровне Международного олимпийского комитета и на уровне японских властей, вряд ли, скорее всего. К тому же, даже если ситуация улучшится, но она не улучшится на 100%, и все равно будет небольшой, но будет риск, и наверняка японцы таким образом перестраховываются.
Да, там же, кстати, есть еще и ограничения по числу сопровождающих спортсменов, по числу тренеров, представителям иностранных средств массовой информации, даже по спонсорам. То есть там, в принципе, они примерно подсчитали, и у них получается, что общее число вот всех, кто приедет во время проведения Олимпийских игр в Японию, будет не более 90 тысяч человек.
А с болельщиками, наверное, было бы порядка миллиона или даже чуть больше миллиона, тоже такие цифры назывались, ну вот 90 тысяч, ну в 10 раз, да, разница, да. Больше, чем 10.
Но здесь в любом случае мы же прекрасно понимаем, что если учитывать то, что пандемия до сих пор еще буйствует, да, особенно это касается стран Европы, вот, и, допустим, если японцы встречают болельщиков из Европы, то это нужно каждого проверить, да, чтобы каждый был там, допустим, со справкой, или то есть это нужно
или
настолько...
взять тест у него.
И да, и взять тест. Это настолько нужно загрузить огромное количество людей на это, заточить и такую инфраструктуру устроить, чтобы, не дай бог, потом тех же организаторов Олимпийских игр не обвинили в том, что они где-то что-то недосмотрели, где-то что-то не просчитали. Так что, в принципе, с одной стороны, можно понять. Зам главного редактора российской газеты, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов так высказался по поводу решения Токио.
Сейчас принято решение обойтись без болельщиков. Но против этого решения довольно-таки резко выступила международная организация, так называемая продавцов билетов. Потому что часть билетов распространена. Люди не хотят получать деньги обратно за уже купленные билеты. И плюс к этому это решение видится несколько преждевременным. Мне кажется, что решение не проводить игры с болельщиками абсолютно верно.
Мне еще любопытно посмотреть, какое решение примут организаторы Евро-2020. Чемпионат Европы по футболу тоже съехал на 21 год, на июнь месяц причем. То есть это еще раньше, но, насколько я понимаю, пока окончательной информации не было. Никому вроде как билеты не аннулировали и аккредитации, но, опять же, и не подтвердили 100%, что приезжайте, мы вас ждем. Во-первых, еще неизвестно, сократят ли число городов, там же по всей Европе будут играться матчи. Вот здесь главное любопытство заключается в том, что если будет принято решение проводить все же с болельщиками, наверняка это не 100% заполняемость, а билеты-то проданы на весь стадион. И вот как в таком случае решать, кто едет, кто нет, это слепой жребий. Вот здесь сюда всегда возникают вопросы. Я думаю, организаторы сейчас как раз-таки
ломают голову
над этим. Ученые в Германии и Норвегии независимо друг от друга установили, как вакцина британо-шведской компании AstraZeneca может в редких случаях провоцировать тромбоэмболические осложнения у привившихся. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
Ну вот по данным СМИ, эксперты пришли к выводу, что препарат может действительно вызывать аутоиммунную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови. Причем там два варианта вот такой вероятности обнаружился. Это могут быть сосуды, допустим, ног, рук, возможно, даже где-то в туловище, но есть и случаи, когда непосредственно именно в головном мозге вот эти тромбы образовываются. Отмечается, что это может служить объяснением отдельных инцидентов тромбоэмболических осложнений у некоторых вакцинированных в Европе в последнее время. По мнению специалистов, обнаружить осложнение пациентов можно с помощью исследования крови. То есть получается, что мы сейчас сталкиваемся с чем, вернее, европейцы с чем сталкиваются. Если, допустим, была сделана вакцина AstraZeneca, да, то в любом случае через какое-то время тебе нужно будет проверить твои сосуды. Если будут обнаружены какие-то осложнения, то, в принципе, как вот говорят специалисты, сложности с тем, чтобы избавиться вот от этих сгустков крови, вроде бы как не должно возникнуть. То есть там достаточно традиционное лечение вот этого.
То есть выписываются препараты, которые разжижают кровь.
Да.
И прочее. Иммуноглобулины.
Да.
Кстати, даже слышал недавно.
И, кстати, в основном, если говорить о том, кто с этим может столкнуться, да, после вакцинирования, это, скорее всего, ну, по большей части, это женщины, которые старше 50 лет. Но в любом случае, если взвешивать все за и против, взвешивать все цифры по исследованию, которые на сегодняшний день известны, говорить о полном прекращении вакцинирования именно вот этим препаратом европейским вряд ли стоит. Однако скорректировать указания, по всей видимости, придется, уточняет генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, иммунолог Николай Крючков.
Особое внимание сейчас все-таки при вакцинации следует обратить именно людям младше 50 лет, преимущественно женщинам. И я думаю, что подобные указания появятся в инструкциях по применению на эту вакцину AstraZeneca. Вот сейчас последние данные из Норвегии и Германии говорят о том, что, возможно, удалось обнаружить причину столь редких нежелательных явлений, а именно аутоиммунную реакцию за счет образования антител к тромбоцитам в результате вакцинации. Польза от вакцинации этой конкретной вакцины AstraZeneca многократно превышает, просто несопоставимо, риски возникающие. И более того, с возникающими рисками, как правило, можно вполне работать, то есть эти осложнения можно лечить.
Еще один ответ на популярный вопрос, да, который возник у многих во время пандемии. А что, если я уже переболел, да, а что, если вот я переболею, да, или я схожу, привьюсь, одинаковое ли количество антител я получу? Российские математики и вирусологи рассказали, почему для предотвращения инфицирования COVID-19 все же лучше привиться, а не переболеть. Что говорят ученые? Антитела, приобретенные во время работы иммунитета при заражении коронавирусом, они зачастую не способны защитить от повторной атаки вот этого нового типа коронавируса, так как он быстро мутирует. А раз антитела коронавирусу пропадают через какое-то время, то болеть придется регулярно, указывают медики. При этом последствия перенесенной инфекции могут значительно отразиться на здоровье даже молодых людей.
Да, и здесь еще что стоит отметить. Если мы рассматриваем вариант вакцинирования, то здесь, по большому счету, это целенаправленная процедура и более управляемая. То есть, в принципе, ну, там заранее заложен определенный результат. А если человек не вакцинировался, а просто где-то заразился, то здесь, извините, как Бог на душу положит, может быть, он и легко перенесет вот это заболевание, да, а может быть и...
Самые разные осложнения.
Поэтому зачем, собственно говоря, рисковать, да, подвергать себя опасности, когда можно достаточно управляемо получить вот эту вот вакцину и тем самым заработать себе антитела. Я даже знаю достаточно много случаев, когда люди не прививались, а думали, что они один раз переболели, и все, ничего дальше им не грозит. А нет, заражались еще два раза подряд. Да. Причем вот эти антитела, которые вырабатывались, возможно, при первом, при втором заражении, они потом исчезали, и, собственно говоря, человек опять был в рискованной ситуации.
Что касается коронавируса, мы уже сказали, что в Европе не самая простая ситуация. В частности, с сегодняшнего дня в Польше действует режим ужесточения карантинных мер. По сути, новый локдаун, и продлится он до 9 апреля. До этого только в некоторых воеводствах страны действовали ограничения, но вот теперь он распространяется на всю территорию. Закрыты будут отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, спортивные объекты, бассейны и так далее, и так далее. Школьники перейдут на дистанционное обучение.
Радио «Спутник».
Электронные паспорта начнут оформлять в России с 1 декабря. Во всяком случае, москвичи смогут оформить себе такой документ уже с этой даты, а на всей территории России процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующий проект указа президента России Владимира Путина размещен на портале нормативных правовых актов.
Тут еще уточняется, что будет работать мобильное приложение, которое, собственно, будет выполнять функции паспорта. Ожидается, что его начнут использовать буквально, вот, может быть, со второй половины 2021, ну уж точно там с 2022 года. Для чего? Например, для того, чтобы обратиться в многофункциональный центр, куда там обращаются люди за какими-то документами, либо там за восстановлением каких-то документов. Также это можно будет сделать при приобретении алкогольной и табачной продукции, а также при заключении договоров. Как добавили в Минцифры, в самом начале проекта в этом году перечень совместимых услуг будет небольшим, однако власти постепенно будут его расширять. Я не знаю, ну, действительно, я приветствую вот появление такого электронного паспорта, но мне почему-то подумалось, а почему бы не сразу все возможные функции, функционал весь загрузить, чтобы он работал с первого дня, а не так, чтобы потихонечку наполнять. Но, с другой стороны, вроде бы как говорят, что сейчас мы, скажем так, практически в экспериментальном положении находимся, да, поэтому зачем нагружать систему так сразу разными функционалами, когда можно потихонечку и загружать и тестировать, как идет дальше. Если все хорошо, давайте еще что-нибудь добавим и так далее.
Угу. Ну вот здесь вопрос, он будет дублировать бумажный паспорт или как в случае с электронными трудовыми книжками предстоит сделать выбор? То есть если ты получаешь электронный, то...
Я видел такую информацию, что если ты вдруг получаешь именно электронный паспорт, то бумажный носитель будет уничтожен.
Ого, я думаю, что...
Возможно, я путаю, но я где-то вот именно такую информацию
видел. Если это будет именно так, Олег, я думаю, что большинство пока все-таки как-то будет держаться за привычную бумажку. Мне кажется, паспорт еще долго не выкорчевать из умов наших людей, именно вот такой вот физический. Но это мое предположение.
Посмотрим, по крайней мере... сейчас ситуация такова, что, возможно, электронные паспорта будут выдавать сначала тем людям, кто получает их впервые, вот, а у кого уже есть паспорта, там, они будут действовать до определенного момента, но если вдруг тебе придется его поменять по истечении определенного периода, там, во сколько, в 25 или, я не помню, в 45, я знаю точно, паспорт меняет, ну, тогда, наверное, придется с бумажным носителем распроститься.
Угу. Но, с другой стороны, это же все-таки не полностью виртуальная история, да, это скорее вот как во многих других странах существуют такие карточки ID, да, и вот этот электронный паспорт, он тоже будет вот этой карточкой выступать. На нем будут, ну, помимо того, что там чип, да, записана вся информация, а также данные, ну, по сути, как на водительских правах. Там дата рождения, там номер документа, еще информация о регистрации по месту жительства. В таком случае, я думаю, да, возможно, молодые люди, которые и достигли там 14-летнего возраста и никогда как бы не имели отношения с бумажным документом, вполне себе. А вот если людей, да, более старшего поколения попросить поменять, вот здесь, я думаю, может возникнуть, да, вопрос.
Но, тем не менее, о преимуществах электронного паспорта или, как его еще называют, мультидокумента, вот так рассудил эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов.
Это достаточно удобный пластиковый документ, причем его можно так же, как банковскую карту, записать в виде кода на смартфон нового поколения, по технологии NFC также использовать его. Он выполнен по всем требованиям безопасности международных стандартов для того, чтобы технически его могли применять россияне для идентификации за рубежом. Все данные загранпаспорта также будут находиться на этой пластиковой карте. Все данные персональные, которые находятся и которые пожелает гражданин туда записать в виде пенсионного страхования, там, ИНН и других, они гарантированы российским стандартом безопасности информации.
Подождем, да, 1
да,
декабря?
Да, подождем. Но, ты знаешь, в любом случае, я вот про себя и подумал, вот, что, в принципе, наверное, было бы неплохо действительно такое иметь при себе мультидокумент, особенно учитывая то, что там будут и записаны данные загранпаспорта. То есть, в принципе, вот с этим электронным
чтобы
паспортом.
Чтобы не таскать много, да, с собой более таких объемных.
Ну, там все что угодно можно записать. Все свои там необходимые документы, там тот же,
даже не
знаю,
снился.
Диплом. Даже снился в том числе.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране экономического паспорта для граждан. По его словам, по этому документу все дети до своего совершеннолетия, достижения 18 лет по законодательству Украины, смогут получить средства от использования и добычи недр. Поступающие деньги будут храниться в банке на депозите, а после достижения совершеннолетия молодые украинцы смогут потратить их на оплату своего образования.
Но, как мы понимаем, что это всего лишь пока идея, которая была озвучена, все это на словах было сказано, а вот что это будет из себя представлять и что это за механизм такой будет и как он будет функционировать, пока еще не уточняется. Но, собственно говоря, идея сама по себе хорошая, и это скорее всего ради того, что, ну, в принципе, задумано для того, чтобы совершеннолетний молодой человек мог действительно потратить средства. Ну, здесь вот отмечается, что это для, на образование, а возможно, потом будет это расширение функций, возможно, для приобретения, может быть, недвижимости, в зависимости от того, какая сумма там накопится. Но вот есть сомнение, что это не ради того, чтобы заработать определенные политические очки, полагает политолог, руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Не исключено, что это, ну, одна из таких аварийных мер, призванных поддержать, поднять рейтинг президента, но как при нынешней законодательной базе, в нынешних условиях Украины олигархической, ну, которая, скорее всего, станет подмандатной территорией транснациональных корпораций, абсолютно социалистическая идея, но это нонсенс. То, что предлагает Зеленский, оно абсолютно соответствует Конституции Украины, согласно которой земля и недра являются собственностью народа Украины. Но за 30 лет сделали все, чтобы народ Украины был от этих богатств максимально отмучен. В том числе и Верховная Рада приняла массу законов. У меня определенный скепсис в практической реализации этой идеи.
Подобные идеи, как мы знаем, реализованы в некоторых странах Ближнего Востока, в частности, в Арабских Эмиратах, но здесь разница в том, что непосредственно граждан, да, людей, обладающих паспортами Арабских Эмиратов, их не так много, да, если даже сравнивать с населением Украины, тем более. Да и плюс там как бы и недра дают выхлопа намного больше, чем украинские.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций компании «Мотор Січ». Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Да, но тем не менее говорится, что предприятие продолжит работу, сохранит рабочие места и будет выполнять производственные заказы. История такова, что в последнее время достаточно серьезно вот именно в эту компанию вкладывались китайцы, и в какой-то момент там, ну, по-моему, если не путаю, где-то порядка до 50% акций были на руках у китайских инвесторов, и появились опасения у украинских властей, что этот пакет акций может дойти до 75%, а это уже, извините, блокирующий пакет, и в таком случае правительство, Киев ничего не может, ничто не мог бы сделать, если бы вдруг китайцы решили бы пойти по какому-то другому пути, развивая вот это предприятие, Мотор Січ, по такому пути, который бы не устраивал Киев. Вопрос еще в том, что в какой-то момент обеспокоились тем, что достаточно объемные средства китайские бизнесмены вкладывали в украинскую эту компанию, беспокоили Соединенные Штаты. Дело в том, что Мотор Січ, предприятие, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов, вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. В любом случае, это такое достаточно стратегическое предприятие, да, и действительно потерять над ним контроль, это было бы в любом случае плохо для Украины. Но почему-то Киев молчал до тех пор, пока Соединенные Штаты себя каким-то образом не проявили вот в этой истории.
Ну и послушаем мнение политика украинского от оппозиционной платформы «За жизнь» Андрея Лесика, который считает, что действия нынешних киевских властей направлены явно не в пользу национальной политики.
К сожалению, то, что сейчас происходит, это полное вакханалия, недоразумение и даже в ущерб экономике своего государства, в ущерб граждан Украины. Готовы строить не государство, независимое Украину, рабочими местами, работающими предприятиями, а антироссию. То, что они кому-то хотят где-то там угодить и так далее, это все равно никто не оценит. Если такая политика идет, то мы просто можем еще рассориться и с китайцами. Вот чисто нас будут несерьезно воспринимать в целом. Я даже не беру во внимание вообще касающиеся какого-либо любого проекта в целом. Это ж просто вызывает подозрение, недоумение к нам, как к партнерам, которые несерьезные.
Ну а пока лишь китайские инвесторы обратились в международный арбитраж, ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в 3,5 миллиарда долларов. К чему это приведет, узнаем.
Стоит ли доверять таким технологиям? Умное голосование не направлено на решение проблем россиян. В его основе желание попасть во власть. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Возможности технологии умного голосования прокомментировал в эфире «Радио Спутник» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Давайте послушаем.
Использование интернета – это определенный инструмент для попадания во власть. Таргетинг аудитории, которая должна проголосовать за того или иного кандидата. Это технология, которая позволяет избраться. Сейчас, работая с социальными сетями, с мессенджерами, мессенджерами, с отправкой информации, за кого рекомендуют голосовать те или иные лидеры общественного мнения, комплементарно в определенных социальных группах. Ну, это также новая технология. Совершенно неважно, где она появилась, ее могут применять на выборах совершенно независимо от того, где они организованы. В Соединенных Штатах, в Латинской Америке, в Африке, в Азии, в России, в Европе. Технология, она безлична.
Володин также сказал, что если, в принципе, учитывать все технологии, которыми пользуются умные голосования, то депутатам лучше всего заниматься не тем, как с этой технологией бороться или с умным голосованием, а работать над тем, чтобы повышать уровень благосостояния россиян.
Да, и со своей аудиторией, электоратом непосредственно. Спасибо большое. Олег Обухов и Никита Воронков работали для вас.